Мы с вами будем изучать очень коротенькое письмо апостола Павла к Филимону. Откройте, пожалуйста, этот текст. Я знаю, что вам нужно время поискать, где он находится. Уникальность этого письма, может быть, чуть-чуть где-то забегая наперед, я хочу сказать в том, что Филимон не был апостолом, не был учеником, таким как Тимофей или Тит. Он один из трех, кто удостоился его личного послания. Все остальные письма апостол Павел отправлял церквям. Только двоим из учеников он отправлял, Тимофею и Титу, как служителям, чтобы наставить их в руководстве церкви. Филимон – уникальный случай, когда апостол Павел этому человеку отправляет письмо. Давайте мы вместе с вами прочитаем это коротенькое письмо. Сегодня у нас будет вступительная часть, мы не будем рассматривать само содержание, вот мы остановимся на некоторых текстах этого письма, чтобы нам как ключиком открыть дверь к этому посланию и увидеть его ценность. Так, если вы нашли это письмо, послание к Филимону апостола Павла, давайте мы начнем его читать. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Дабы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобой, брат, успокоены сердца святых. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать Тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу Тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих. Он был некогда негоден для Тебя, а теперь годен Тебе и мне. Я возвращаю его». Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим. Аминь. Вот такой текст перед нами, и сегодня мы сделаем вступление. Работает эта штука, чтобы показывать. Первое, как обычно, начиная изучать какой-то отрывок или книгу, мы должны сделать небольшую картинку того, кто автор, кому было написано, когда было написано. Мы посмотрим на цели написания этой книги, посмотрим на сам дух вот этой книги или этого письма. Итак, первое. То, о чем мы сейчас поговорим с вами, это авторство. Автор этого послания, текст, первый стих говорит: «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат». Очень примечательно то, что Павел снова и снова называет себя узником Иисуса Христа. Это важно по той причине, чтобы люди, которые будут читать письмо, могли понимать, что Павел сидит в узах не по причине римского беззакония, не по причине личного преступления, не по причине других каких-то нечаянных событий или случаев. Он узник Иисуса Христа. Еще здесь есть намек, что платить за веру во Христа, возможно, придется платить на высокую цену. И Павел об этом подчеркивает. Заметьте, что обычно во всех посланиях он говорит «я апостол». Здесь он этого не упоминает. Он просто говорит «я узник Иисуса Христа». Если вы заметили, это теплое письмо, в котором есть одна нужда. Но мы к этому чуть попозже подойдем. Он говорит, что вместе с ним, рядом с ним кто? Тимофей, брат мой, Тимофей. А как послание к филиппийцам, которое мы недавно закончили, да, Павел упоминал тоже о Тимофее, и в других местах он говорит о нем, но я не думаю, что нам нужно считать, что это соавторство, что Тимофей вместе с Павлом писал или подсказывал Павлу какие-то ценные мысли. А то, что Павел здесь делает, он показывает, во-первых, близость отношений с Тимофеем. Ближе, чем Тимофей, у Павла никого не было. От самого дня призвания Тимофея в команду, в служение, до самого последнего дня Тимофей был всегда рядом с ним, верным. Тимофей был, помните, мы говорили, да, вот жертвенным человеком, послушным человеком, посвященным человеком. Павел его отправлял в самые сложные такие церкви, где некоторые одаренные служители, такие как Аполлос, не хотели идти. Павел ходил туда. Он был квалифицированный служитель, хотя, может быть, внешне он был молодым и робким, физически, может быть, слабым, но внутри у этого человека был огромный стержень верности Богу. Что еще здесь я наблюдаю? Почему Павел упоминает Тимофея? Скорее всего, получатели должны были узнать или услышать. Тимофей в курсе дела, что здесь написано. Это не является каким-то субъективно личным письмом. Вот когда принесли конверт Филимону или свиток, и там стоит печать Павла или какой-то там еще знак, Филимону написано, и он открывает его и смотрит, Тимофей знает. Вот теперь мы подошли к получателям. Здесь не просто Филимон. Посмотрите, Павел перечисляет четыре адресата, которые, по крайней мере, должны были прочитать и узнать о содержании этого письма. Давайте мы прочитаем первые два стиха снова. Или продолжение после авторства. Так, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Итак, первый, кто должен был прочитать это письмо. Следующего года. Это Филимон. Очень распространенное греческое имя, возлюбленный или любимчик, что-то где-то возле этого. Поэтому Павел его называет Филимону возлюбленному. Очень теплые слова. Это может также близко быть по содержанию, по смыслу, как дорогому, ценному, того, которого я очень и очень люблю. Заметьте, некоторые, кстати, комментаторы, которые я пересматривал, читал, говорят, что Павел как будто бы использует какую-то психологию, чтобы сначала польстить человеку и потом заполучить его внимание и сказать, ты не можешь мне отказать то, о чем я тебя прошу. Но это не Павел. Павел прямой, Павел конкретный, Павел искренний, и Павел не делал каких-то трюков. И тогда, если мы в данном случае могли бы почувствовать, что Павел где-то играет отношениями, то в других посланиях, где настоящий Павел? Как мы можем разобраться с ним, что там закралась какая-то его нечестие или какие-то такие нехорошие моменты? Так, Филимон, Павел называет его возлюбленный, дорогой, ценный. Он называет его соратник, сотрудник или соработник. У нас ничего нет, даже малейших намеков или какой-то информации, откуда они познакомились. У нас нет ничего, даже близко какого-то намека, как они, их пути могли пересечься. Посмотрите, сколько за кадром посланий находится событий, о которых здесь не написано. Каким-то образом мы должны признать, что они подружились, встретились. Возможно, в тот период, когда Павел был 3,5 года в Ефесе, эта церковь, о которой мы сейчас будем говорить, да, она географически находится в Колоссах. Вот, они недалеко друг от друга. Возможно, какими-то путями они встретились. Павел повлиял на Филимона, он уверовал. Возможно, был какой-то период, когда Павел наставлял Филимона, и он духовно вырос. Возможно, они были достаточно близки и открыты для того, чтобы могли подружиться, не просто быть как братья во Христе. И вот здесь он его называет возлюбленный. Слово «сотрудник» напрямую указывает, что этот человек был вовлечен в Божье служение. Он был человеком, который был посвящен влиянию церкви. Кстати, еще один из моментов, да, то, что можно было бы о Филимоне сказать. Он был достаточно богатым человеком. Если вы внимательно слушали этот текст, что бы вы могли заметить? Что намекает на то, что он был богатым человеком? У него был свой дом. Это редкость, когда был дом такого размера, что там могла быть церковь. И рабы. Он был состоятельным человеком. По тем меркам он был влиятельным человеком. Хорошо. Мы потом вернемся к Филимону, когда будем рассматривать. Итак, первый из получателей, кто должен был прочитать это письмо, кое-что узнать о нем, это касалось лично его. Это был Филимон. Второй получатель, второй читатель, это Аффия. Мы читаем, что Павел ее называет сестрой возлюбленной. Заметьте, друзья, в римо-греческо-восточно-иудейской культуре первого века это необычно. Женщин практически не упоминали. Считали всех, кроме женщин и детей. Павел мог просто сказать «передаю привет» или «и также домашним твоим». Он конкретно называет Аффию по имени. Я не думаю, что у него был умысел просто поднять уровень и авторитет его жены. Мое субъективное восприятие – это то, что Павел хотел сделать, подчеркнуть, что она была партнером в служении вместе с Филимоном. Для наших жен, которые сегодня будут праздновать после собрания 8 марта, у которых есть мужья, у которых мужья вовлечены в служение. Принимайте служение своих мужей на свой счет. Будьте рядом. Подставляйте плечо, а не ножку свою. Подставляйте плечо поддержки, а не препятствуйте. Знайте, чем он живет. Молитесь о его нуждах. Будьте вовлечены в то дело. Я не имею в виду вовлечены в отношения с другими людьми, чтобы жены могли регулировать, как решать какие-то вопросы. Но знать его эмоции, переживания. Быть рядом. Я не собирался это говорить, но я скажу, что много братьев, которых я знаю, просто с гигантской верой внутри, со способностями служить Богу, привязаны к своим женам. Как говорил мой первый пастор в той церкви, где я уверовал, что не нитка идет за иголкой, а иголка за ниткой. Жены ограничивают своих мужей, привязывают к быту, привязывают к каким-то примитивно суетливым делам. Они очень важными кажутся в их глазах. Все очень гармонично построено, все эти нужды. И вот эти вот братья, все, чем занимаются, это просто поют в хоре. Или раз в месяц выучат сольную какую-то песню. Может быть, какое-то свидетельство расскажут. Все. Я по-доброму завидовал им, я понимал, мне бы хотя бы, не знаю, 20% ваших способностей. Помните случай с Моисеем, когда Бог вел его уже из пустыни? Дал ему поручение, что он должен был делать в Египте. Помните его возлюбленную жену Сапфиру? Сапфору, Сапфира. Почти то же самое, только еврейское и греческое. Она воспротивилась. И Бог сказал на ночлеге, я убью Моисея. Потому что она не хотела обрезывать сыновей, она не хотела стать частью израильской системы поклонения Богу. И тем более она не хотела идти в этот мегаполис. Возможно, и Моисей в деталях рассказал, что ждет семью. И она, возможно, смотрела на тот шатер, где жила со своим отцом, со своей семьей, и понимала, где мои годы, где моя жизнь, куда ты меня ведешь. И вот Господь вмешался и сказал, если ты не подчинишься тому призванию и плану мужа твоего, у тебя лично будут проблемы. И она подчинилась. И она была благословением для Моисея. Вот здесь мы видим то же самое, что мы видим в отношениях Павла Акилы и Прескилы. Помните? Еще одна потрясающая семья. И здесь Павел снова не побрезговал, скажу, даже вот теми мыслями, которые тогда бытовали. Назвать по имени жену Апфия. Она получатель, она должна была прочитать письмо. Мы должны понимать, чуть-чуть попозже скажу, почему она должна была прочитать это письмо. Это, может быть, не совсем прямо, но косвенно касалось ее. Следующий получатель у нас – Архип. Ничего общего с хиппи, не отсюда пошло это слово. Это тоже греческое имя, но давайте посмотрим, как Павел его называет. Архип – сподвижник наш. Он был достаточно известным. Вы помните, где еще имя его встречается? Послание к Колоссянам, 4 главе, в 17 стихе. Павел тоже передает привет, но Архипу дает наставление. Архип, исполни то, что тебе было поручено исполнить, и исполни точно. Когда он называет его сподвижником, я посмотрел в греческом языке это слово, это как сотоварищ в сражении или соратник. Вот это слово рать, война, брань. Архип был человеком, вовлеченным в труд. Как вы думаете, кто это? Что это за человек? Видите, не было у них такой практики, как у нас был бы. Архип Филимонович. Все было бы понятно. Или фамилию бы назвал. По-разному говорят тоже исследователи, которые дотошно там пытаются найти какие-то моменты личности его служения, но я склонен понимать, что это их сын. Если бы это был пастор церкви или какой-то ключевой служитель этой церкви, возможно, он следом бы шел за Филимоном, а потом бы вспомнили Апфию. Вот. Но это, скорее всего, их сын. Теперь посмотрите, у нас есть семья. Павел пишет Филимону, но должна была прочитать вся семья. Потому что вся семья была вовлечена в этот конфликт отношений с Анисимом. Вот это вот напряжение, которое возникло у них. И последнее. Последнее, кто у нас в получателях, это домашняя их церковь. Я уже упомянул, что географически церковь располагалась в Колоссах. Когда будем, если Господь позволит, изучать послание Колоссянам, мы посмотрим на этот город, на возникновение этой церкви, на многие детали. Я не хочу просто сейчас отвлекаться на это. Но смотрите, была домашняя церковь. Филимон богатый, состоятельный христианин. У него есть слуги, рабы. У него есть благочестивая семья. И он своим имением служил церкви. Мы не знаем о количестве людей, мы не знаем о составе, мы не знаем никакой информации, но у них есть церковь. И то, что Павел пишет это письмо, оно должно было прочитано быть вслух. Сначала Филимон вместе с женой и с Архипом, и, возможно, на одном из служений они должны были прочитать все. И все люди, которые сидели тогда в собрании, понимали, о ком идет речь и о чем идет речь. Более того, они понимали, зачем Павел написал это письмо. Мы подойдем сейчас, через несколько минут, к этому. Место написания послания. Это достаточно важный пункт. Я на нем не буду останавливаться, но почему его обозначил как важный пункт? Чтобы мы понимали, что это письмо написано из заключения. Павел пишет, что я узник, и это письмо принадлежит его руке, не Тимофею. И он пишет, что он находится сейчас в заключении. Это римская тюрьма. Это снова указание на то, я служитель Христов, и я сейчас за дело Христова нахожусь в тюрьме. Еще один намек. Для Слова Божьего нет уз. Помните, Павел писал? Даже когда он находится в тюрьме, Бог позволял ему влиять на церковь, распространять Евангелие, благословлять своих учеников, помогать церкви. Павел пишет, Бог сделал его свободным, доступным в этих вопросах. Время написания послания. Очень кратенько. Приблизительно 61-62 год после Рождества Христова. Буквально через 4-5 лет жизнь Павла закончится. И он об этом знал, но в этот период, когда он находился в первом заключении в Риме, он понимал, что он еще будет на короткое время освобожден. Чтобы вы понимали, вот время на линейке Божьей истории. Это 30 лет приблизительно прошло после Дня Пятидесятницы. И вот цель послания. Явить пример христианского прощения. Вот эти стихи, которые я хочу снова прочитать, они косвенно говорят об этом, с 10 стиха. Вам, наверное, те, кто в конце зала, не видно, да, текст? Библию открывайте. Вот что Павел говорит. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих». Вот это ключевое слово «прошу тебя». Он понимал, что без этой просьбы восстановление взаимоотношений было бы невозможным или очень и очень трудным. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Вот 12 стих. «Ты же прими его, как мое сердце». Так, вначале он говорит «я прошу тебя», в конце он говорит «прими его». Вы уловили вот атмосферку этого напряжения между Филимоном, его семьей и Анисимом? Это очень необычная ситуация. Я не зря остановился на том, что Филимон, Апфия и Архип были вовлечены в служение. Это была очень благочестивая семья. И у них оказался неблагочестивый слуга. Благочестивая семья – это не гарантия, что они повлияют на своих соседей, что все соседи уверуют, или ваши родственники, или друзья, или с кем вы контактируете, рассказываете им Евангелие. Они наблюдают за вашей жизнью, и они захотят быть похожими на вас. Ничего подобного. Этот человек, возможно, был, я скажу, прихожанином в церкви, потому что, учитывая характер Филимона и семьи, и когда у него в доме проходило богослужение, вряд ли можно было бы из окна выглянуть, и там бы Анисим, да, вот под палящим солнцем с бутылочкой воды целый день пашет, издевается над ним, не дает ему передохнуть в воскресный день или в выходной день. Они были в собрании. Они слышали проповеди. И при всем этом этот парень ускользнул из дома. И он не просто сбежал, а он еще украл у них кое-что. Мы больше ничего не знаем. Возможно, там было какое-то еще оскорбление. Возможно, он подбивал кого-то еще. Говоря, если здесь немножко остановиться, о церкви и о социальном дисбалансе, с которым Павел столкнулся, то мы видим, что в церкви могли быть вместе господа и рабы. Мы читали с вами послание к Ефесянам, где Павел наставляет одну группу и другую группу. Павел понимал, что это социальная несправедливость, это греховный отпечаток в обществе. Но если об этом немножечко развить мысль, то в Римской империи историки говорят, рабы составляли почти третью часть населения. Это огромная армия. Если вы помните восстание Спартака, Динамо, ЦСКА, вот все эти древние клубы, вот тогда они боролись за свободу. Кстати, многие рабы, это были очень образованные, они были как часть семьи, а некоторые, которых брали в плен и приводили в свою семью, возможно, они были врачами, учителями, они заботились о детях, возможно, это были какие-то сверхценные ремесленники, и они получали достаточно много заботы и попечения от своих господ. И если мы можем сделать кратенький такой вывод об этих отношениях, то многие рабы были более счастливы, чем многие свободные, у которых не было жилья, которые оставались на улице после смерти родителей или стихии пожарных, каких-то бедствий, когда сгорало имущество, или когда вся семья умирала, ты остаешься один, сам потом заболел, некому помочь. О рабах заботились. Не всегда так было. Я думаю, когда господами были христиане, это попечение и забота была на высшем уровне. Хотя нужна была какая-то корректировка, то, что мы в посланиях читаем. Заметьте также, нигде в посланиях, когда пересекаются две эти группы людей, господа и рабы, Павел не призывает господ отпустить рабов на свободу. Он понимал, что суверенность Бога решит этот вопрос тогда, когда он захочет, и таким путем, каким он захочет. Возьму в скобочки. Поэтому, друзья, все современные бунты против власти, атаки на дома правительства или другие учреждения, это явный бунт против Божьей власти, установленной им. Как бы нам ни нравились эти власти, сколько бы на кухне ни говорили, как нужно управлять миром, как они нечестивы, какие они коррупционеры, какие они там негодяи, это не наше дело. Бог поставил этих людей, Он у них спросит, эта система функционирует, нравится нам, повторюсь, или не нравится, никто не имеет права участвовать в незаконном свержении власти. Законное свержение власти может быть только через голосование или через те институты законных путей, которые предусмотрены самим законодательством. Что еще хочу сюда добавить? К Анисиму. Анисим очень сильно рискнул. Между Колоссами и Римом было, ну вот, по моим подсчетам, наверное, еще дальше, чем от Филипп к Риму. Может быть, больше 1000 километров. Возможно, у него была какая-то атрибутика, что он принадлежит хозяину. Возможно, сережечка в ухе, может быть, еще какие-то там татуировочки. Этот парень рискнул. Ему нужно было проделать незаметно огромное расстояние, чтобы его никто не поймал. Если бы его поймали и узнали, где хозяин его, его бы уже на пути побили. Если бы он не признался, его бы просто там могли, вот патруль, который, кстати, существовал по отлову незаконных беглецов таких, они их вылавливали и строго их судили. Их могли побить, их могли убить. Цель Анисима была добраться до Рима. И историки говорят, что в те времена Рим населением был почти 1 000 000 человек населения, достаточно большой. И он бы там растворился, нашел бы себе приятелей и исчез. Знаете, что меня потрясает в этой истории? Как они с Павлом пересеклись? Если допустить, что его поймали, в КПЗ завели. Но Павел был политический, да, этот был социальный. Вот, может быть, они были бы в разных камерах. Друзья, мы не знаем, как они пересеклись. Знаете, что мы знаем? Величие суверенного промысла Бога в спасении души человека. Это ему нужно было из Колосс убежать в Рим, чтобы с самим апостолом там встретиться. У Бога нет случайностей, нет совпадений, нет каких-то деталей в жизни. Этот человек бежал, искал свободу, будучи рабом греха, и он нашел свободу души своей. Это потрясающе. Перед таким Богом мы должны склоняться. Будьте уверены, Бог слышит молитвы наши, о наших родных, которые не во Христе. И когда надо, если надо, он настигнет. Никто никуда не убежит. Церковь в Риме не была как сейчас, да, там этот храм Петра и Павла, собор, или как его точно назвать, который в Ватикане очень известный, где тысячи и тысячи туристов только за один день, наверное, посещают, и миллионы за год. Церковь в Риме была неизвестной. И он находит Павла. Что за нити у Бога, что за магнит, что за события, что за конкретные такие действия, когда Господь просто дает человеку спасение таким дивным образом. Так вот, этот человек уверовал. Он принял Христа. Павел, будучи проницательным человеком, он определил, что его возрождение было настоящим. Он не просто захотел примкнуть к церкви Анисим, чтобы дали ему одежду, покупали его, да, накормили, постригли и дали ему какую-то гарантию свободы. Павел увидел, помните, он говорит, я родил его. То есть я лично влиял на него, я наблюдал за этим процессом. Я видел эти духовные роды, я видел, как он преобразился. Он наш брат во Христе. В конце он, или там в серединке этого письма он пишет, что он трудится. Я хотел бы, чтобы ты вместо него поработал, или он сейчас делает то, что ты должен был сделать. Вот сложность. Ему нужно было вернуться назад. Посмотрите, что делает Павел. Он не оставляет его себе, и он не продавливает Филимона своей властью. Филимон забыли. А он говорит, я не хочу без тебя ничего делать. Он возвращает этого человека. Возможно, он сам нес письмо это с другими братьями, которые еще его сопровождали. Епафраз, и, может быть, там другие. Я не думаю, что Павел дал ему почитать письмо. Мало ли, что он там написал. Смотрите, один из признаков спасенного сердца, если сейчас говорить об Анисиме, он рискнул искупить то, в чем был виноват. Хотя не знал, что Павел говорит, я заплачу. Или я внесу за него то, что он должен. Он должен был в глаза посмотреть тем, кого он обидел. Он должен был извиниться перед теми, кого он оскорбил, кто кормил его, кто заботился, кто давал ему любовь и тепло. Возможно, он обидел Апфию. Возможно, он пренебрег добротой Архипа. Возможно, он очень и очень сильно виновен перед этой семьей. И он возвращается. И Павел пишет письмо. И церковь должна прочитать. Научиться христианскому прощению. В качестве иллюстрации, друзья, я хотел бы, я обещал, что мы не будем сегодня текст этот рассматривать, но я хочу, чтобы мы прочитали в качестве иллюстрации один отрывок, где сам Иисус Христос учит христианскому прощению. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Я просто сделаю кратенькие такие выводы, несколько ценных уроков в вопросе христианского прощения. Этого нет в тексте, где мы находим в послании Филимону, вот, но в этой истории, где Иисус учил учеников своих, он есть. Откройте со мной Евангелие от Матфея, 18 главу. Нашли? Давайте мы прочитаем с 21 стиха. Тогда Петр приступил к Иисусу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня?» И сам якобы отвечает, «До 7 ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел произвести расчет с рабами своими. И когда он начал производить расчет, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов». Я здесь остановлюсь, чтобы пояснить, что такое 10 000 талантов. Вес одного таланта, талант это не дар, это не способность, талант это мера веса, и она измерялась в граммах и килограммах. Если это было золото, это было порядком 40 килограмм. Вы чувствуете? Если это было серебро, это было чуть-чуть меньше. 10 тысяч талантов. Те же историки и ученые, библеисты говорят, что налог Израиля в тот период первого века Римской империи в год целого государства Риму составлял 10 тысяч талантов. Представьте, это целое государство отдавало другому государству в силу своей экономики. Это огромнейшая сумма. Это гипербола. Невозможно взять в долг такую сумму ни у кого. Взаимодавец мог бы сказать, как ты отдашь? Это преувеличение. То есть это нереальный долг. Итак, Христос говорит об этом. Должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, естественно, то государь приказал его продать его, жену его, детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. А 100 динариев – это приблизительно зарплата 3 месяцев. Это уже более реальные цифры. Схватил его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его, дословно бросил его в темницу, пока не отдаст всего долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И вот смотрите: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Вы знаете, в христианстве очень легко имитировать многие вещи. Дружбу, отношения, радость, даже жертвенность, манипулировать чем-то, служением. Единственное, что практически невозможно подделать, это прощение по отношению к ближним людям. Это один из сильнейших эпизодов в сердце человека, когда человек может понимать, новый я внутри или нет. Церкви болеют внутри из-за того, что люди не умеют прощать. А если бы и хотели прощать, многие не могут прощать. Мы исполнены в массе своей эгоизма, вот такого самоцентризма, где все должно вращаться вокруг нас. И не дай Бог, если кто-то по мелочам обидит чем-то, от многих не дождешься даже теплого какого-то взгляда, не то чтобы услышать, что я тебя прощаю. И эта проблема была не только нашего, или является не только нашего периода. Проблема не прощения, это проблема всего общества. И это общество сегодня смотрит на тех, кто хочет простить кого-то, как на слабаков. Это общество исполнено, наоборот, коварства и способности отомстить, всю жизнь помнить, в удобный момент расквитаться. Но христианство принесло абсолютно другую жизнь. И не просто, чтобы повлиять на общество. Это с собой принес Бог в сердца своих искупленных людей. Я хочу, чтобы мы видели эту взаимосвязь между тем, что сейчас мы прочитали как иллюстрацию, это притча, и между тем, что Павел в реальности пишет письмо Филимону. Филимон – живой человек, у него есть чувства, у него есть достоинство, у него есть честь своя, у него есть логика во всем том, что произошло в его семье по отношению к этому человеку. И есть та реальность, когда Павел говорит: «Прости его». Прости его. И не только ты, жена твоя и твой сын. Примите его. Вы понимаете, друзья, что простить человека, когда он ну, нечаянно что-то неудачное сказал в ваш адрес. И скажет, ну, вырвалось, извини, нормально. Попробуйте простить человека, который ударил. А может быть, не вас, а вашего ребенка. Попробуйте простить насильника. Попробуйте простить того, кто пьяный за рулем сбил вашего родственника. Вот этих вот сложных сюжетов в жизни такое огромное количество, что просто банальное слово «прости», оно не встречается мгновенно и переваривается сразу. То, что Петр поднимает планку до 7 раз, я не буду на этом долго останавливаться. Но вы знаете, что фарисеи говорили, прощать нужно до 3 раз. Петр умножает даже больше, чем в 2 раза. Что отвечает Господь? Он приводит эту историю. Вот несколько уроков из вот этой вот притчи или из этого поучения о прощении. Первое, друзья, прощение должно быть от сердца. Оно должно быть искренним, настоящим, осознанным. Тем, когда вы внутри сами понимаете, я отпустил. Слово, греческое слово «простить» афиями значит вот отпустить воздушный шарик, накачанный газом, да, или чем там, просто воздух, все. Без всякой надежды ожидать, что он тебе вернется в таком же положении. Ты его отпустил. Это бумажный кораблик в озере где-нибудь, куда его волнами унесло, и он за горизонтом скрылся, и вы его не видите. Вот таким должно быть настроение от сердца, когда я говорю, я прощаю. Послушайте цитату Джона МакАртура. Очень сильно, емко сказано. В Писании есть принцип. Он заключается в следующем. Вы никогда не будете похожи больше на Бога, чем тогда, когда вы прощаете. Я еще раз прочитаю. Вы никогда не будете больше похожи на Бога. То есть самое четкое богоподобие или проявление Бога в нашей жизни тогда, когда мы способны прощать. Потому что наш Бог есть Бог прощения. Наш Бог есть Бог прощения. Теперь, если вы на себе испытали свое собственное прощение, как должник перед Богом, вот это призыв к прощению других, он не может быть просто проигнорирован. И он не может просто лечь на полочку сюда и статически здесь находиться без движения. Оно может упраздняться, мы снова можем быть жесткими, обидчиками или обижающимися. Нам эту тему сегодня дарит сам Бог, чтобы мы заново могли посмотреть, что такое христианское прощение. Так, первое, прощение должно быть от сердца. Второе, оно должно быть односторонним. Односторонним в том понимании, что мы не должны ожидать, что обидчик или тот, кто принес нам какую-то боль, он подойдет и скажет, извини. Я сам принимаю решение. Я прощаю. Я прощаю. Третье. Оно должно быть полным. То есть, не вспоминая, прощение должно быть всеобъемлющим. Если человек один и тот же причиняет вам какую-то боль, прощая раз, вы не говорите, но ты все время одно и то же делаешь. Вы снова и снова и снова и снова прощаете. Оно должно быть постоянным, четвертое. До 70 раз. И последнее. Оно должно быть благоговейным. Вот этот стих, который никому из нас не должен дать покоя. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Значит ли это, что непрощающий христианин, он теряет спасение? Нет. Это значит, что нарушается близость в отношениях с Богом. Жесткое, непрощающее сердце, носящее в себе обиды, капризы, недовольство, раздражительность, гневливость, все что угодно по отношению к ближнему своему. Бог не будет благословлять миром и радостью, он не будет пользоваться им как чистым инструментом в деле своем. Этот христианин, как, не знаю, как чайник, в котором накипь вот это от воды остается, налипает все больше и больше и больше, и когда его включаешь, он шипит, и много мусора там. Вот это приблизительно такое сердце. Я вам хочу сказать, друзья, это очень страшное состояние. Если вы хоть что-то подобное испытывали, когда мы ожидаем, что если я жертва, то я должен чувствовать что-то радостное от того, что сейчас в мой адрес что-то прекрасное придет. Но когда тебе говорят, ты должен простить, вот где-то оно не срабатывает. Мы должны бояться Божьей дисциплины. А Он лучше всех нас знает наши сердца. Сделаем вывод. Каждый спасенный человек, он не защищен от каких-то трудностей во взаимоотношениях в жизни, в том числе и внутри самой церкви. Но каждый спасенный человек, он призван являть характер всепрощающего, милостивого, доброго Бога. Перед молитвой хочу еще одну цитату прочитать. Томас Ватсон пишет: «Нам не нужно взбираться на небеса, чтобы посмотреть, прощены ли наши грехи. Давайте заглянем в наши сердца и посмотрим, способны ли мы прощать других. Если мы можем, тогда нам не нужно сомневаться в том, что Бог простил нас. Так, Филимон, приготовься. Тебе нужно принять Анисима. Тебе нужно разобраться с твоими чувствами. Тебе нужно разобраться с твоим сердцем. Братья и сестры, все мы в каком-то смысле Филимоны. И все мы в каком-то смысле Анисимы, которые причиняем кому-то какую-то боль. И мы должны учиться христианскому учению, прощению, учению о христианском прощении. Потому что это одно из самых славных отображений того проявления богоподобия нашего. Пусть эти слова, пусть это послание коротенькое, но в то же самое время емкое, поможет нам размышлять. Я хочу попросить вас, чтобы вы дома время от времени перечитывали и сами находили эти драгоценные зерна истины из этого маленького послания, пользы для своей души, которую мы потом в будущем будем разбирать и этому учиться.